говорит Радио Свобода. Как всегда по субботам в эфире Радио Свобода программа «Час прессы. Спорт». Ведут ее Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Елена Колупаева, координатор Марина Стауне. Ну, теперь мы поговорим, естественно, о прошедшей неделе. Несколько слов, конечно, скажем и о будущей неделе, опираясь на прессу, которая пишет и о прошлом, и о будущем. Телефон прямого эфира, как всегда, 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджинговая связь, бесплатно только в Москве, для москвичей, 96143, абонент Радио Свобода, смс-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. На волнах Радио Свобода программа «Час прессы. Спорт». Олег Винокуров и Дмитрий Морозов знакомят вас с новостями.
Но начнем с самой, как говорится, свежей новости, которая пришла из океана, где сравнительно недавно завершился очередной баскетбольный матч. В Национальной баскетбольной ассоциации там идут финалы конференции, то есть полуфиналы, так сказать, общего розыгрыша. Ну и вот на Западе второй матч провели Лос-Анджелес Лейкерс и Сан-Антонио. Крупную победу одержали баскетболисты Лейкерс, 101-71. Они ведут в серии 2-0.
За 15 дней до старта чемпионата Европы по футболу в Австрии и Швейцарии сборная России провела контрольный матч с командой Казахстана, добилась победы со счетом 6-0. Голы забили Павел Погребняк с пенальти, а также Владимир Быстров, Константин Зырянов, Денияр Белялединов тоже с пенальти, Дмитрий Торбинский и Дмитрий Сычев.
Много теннисных событий на этой неделе. Вот в Дюссельдорфе проходит командный чемпионат мира среди мужских сборных. Ну и там завершились групповые турниры, определившие финалистов. В своей группе победила сборная России в заключительном матче 3-0, обыгравшая команду Германии. И встретятся россияне со шведами, которые в другой группе заняли первое место, в заключительном матче победив американцев тоже со счетом 3-0.
Подходит к концу неподалеку соревнования в Пёрчахе в Австрии. Там финалистами стали россияне Николай Давыденко. Он обыграл своего соотечественника Игоря Куницына 6-3, 6-2. И аргентинец Хуан Монако, который нанес поражение хорвату Ивану Любичичу 6-4, 6-7, 7-6.
А на женском турнире в Стамбуле, там тоже матчи полуфинала состоялись, финалистками стали Елена Дементьева, россиянка победила Агуль Анманмурадову из Узбекистана, и Болька Агнешка Радванска, которая нанесла поражение Цветане Перонковой из Болгарии.
Прошел второй финальный матч в серии до трех побед в плей-офф российской баскетбольной суперлиги. ЦСКА одержал победу над Химками вновь, теперь со счетом 74-66 и ведет в серии 2-0. Третий матч, в котором уже может определиться чемпион России, пройдет в Химках послезавтра, и там же при необходимости состоится четвертая игра.
Велогонка Джиро д'Италия продолжается, естественно, по дорогам Италии. Там 13-й этап ее прошел вчера, был он равнинным, поэтому спринтеры на первых ролях, естественно, были. Победил британец Марк Кавендиш. В общем зачете с большим преимуществом лидирует итальянец Джованни Висконти. Ну вот уже с сегодняшнего дня начнется совершенно другая Джиро, где вот все, собственно, и решится, поскольку вторая часть, естественно, будет ключевой.
Ну и в заключение вновь о футболе. В Швейцарии завершился чемпионат Европы среди девушек. Возраст футболисток до 17 лет. В финальном матче сборная Германии одержала победу над командой Франции 3-0. Бронзовые медали завоевали девушки из Дании, выигравшие матч за третье место у сверстниц из Англии 4-1.
Вот новостей, как видите, не так уж много, но перед уикендом так обычно и бывает, уикенд будет более насыщенный, хотя сейчас все-таки не так много событий, вот предстоит Ролан-Гаррос, теннисный турнир «Большого шлема», открывается в воскресенье и в понедельник. А у нас уже есть звонки в программе «Час прессы. Спорт», слушаем с удовольствием наших слушателей.
Александр из Москвы позвонил нам первым.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
У меня два вопроса по поводу Лиги Чемпионов.
Так.
Вот мне лично эта игра напомнила, знаете что? Праздник невезения. Чтобы столько раз верные мячи не попадали в ворота, такое редко увидишь. А вообще, я считаю, что... Это первый вопрос у меня. Так вот, вообще я считаю, что, конечно, русскому человеку довольно глупо болеть за английский клуб, но все-таки я болел по двум причинам. Во-первых, их цвет, как у нашего флага в те времена, когда мы еще были не были зависимыми. А во-вторых, и это самое главное, очень хотелось, чтобы сэр Алекс Фергюсон и его команда опустили Рому Абрамовича с его краденными миллиардами, чтобы он наконец понял, что не все может купить. И эта мечта исполнилась. Ван дер Сар все-таки отомстил за ограбленный русский народ. И даже русская земля в Лужниках, вы заметили, когда Терри бил по мячу, и Ван дер Сар метнулся в другую сторону, и ворота были открыты, и все-таки она у него поскользнулась под ногами, и мяч попал в штангу. Может, это какой-то знак свыше?
Конечно, а русский дождь какой лил, как из ведра. Французов в свое время там морозом взяли, а этих челсианцев, лондонцев, дождем.
А почему Манчестер не испытывал проблем с
Манчестер, потому что у него же цвет правильный.
Манчестер город побратим Санкт-Петербурга.
Вот именно.
Александр, отлично все. Вы вопросов никаких не задали, вы высказали свою точку зрения, мы ее с юмором и восприняли. Теперь кого слушаем?
А теперь другой Александр, ну, из Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый день.
А вот в матче Челси все видели, как Абрамович от горя схватился за сердце. И многие вообще впервые узнали, что оно у него есть. А вот схватился бы Абрамович за сердце от радости, если бы Челси выиграл, никто не знает. Ведь тогда бы его команде пришлось играть с «Зенитом». И есть мнение, вот, что этот матч обязательно бы Абрамович сдал «Зениту», чтобы не расстраивать кое-кого из питерцев в Кремле. Есть ли такая в этом доля правды, что ли, в этом мнении?
Александр, ну как?
Счет очень остроумно написала в свое время несколько дней назад на нашем сайте swobodanews.ru наша коллега Елена Рыковцева, там в колонке обозреватель, она как раз примерно об этом и писала. Суть заключалась в ее соображении в том, что вот люди добрые, которые не хотят зла Абрамовичу, ну и все, они должны болеть за Манчестер. Вот именно, чтобы что-то не произошло, чтобы Абрамовича либо, значит, тут... Если, не дай бог, он не выиграет, то есть выиграет у «Зенита», чтобы тут в России на него не открыли какое-нибудь дело о неуплате налогов. Ну или, соответственно, если он проиграет «Зениту», чтобы его не опозорили в Англии, потому что там никто не поверит, что Манчестер Юнайтед, то есть, в смысле, что Челси возьмет и просто так может проиграть «Зениту». Ну, в общем, это я так все путанно объяснил, естественно, по памяти, но на самом деле очень остроумно коллега Рыковцева написала, можете почитать.
Но дело в том, что этот матч за Суперкубок, в общем-то, такой носит товарищеский характер, а я почему-то вспомнил, что Челси и ЦСКА были в одной группе Лиги Чемпионов там пару лет назад, или года три назад, не помню уж точно, и Челси ничего не отдавал, а выигрывал спокойно.
Огорчил патронов высоких из ЦСКА, из Кремля патронов ЦСКА.
Ну, в общем, это все, по-моему, к футболу отношения прямого не имеет, хотя вот невольно у людей закрадываются вот такие соображения. Давайте мы сейчас, у нас уже есть звонки, но мы на полминуты буквально прервемся и продолжим потом беседу с вами.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
На волнах «Радио Свобода» продолжается программа «Час прессы спорт». Заждавшихся слушателей благодарим за то, что у них было проявлено ими терпение, и теперь мы их слушаем.
Олег Алексеевич из Москвы.
Добрый день.
Здравствуйте, Олег Алексеевич. Добрый день.
Вы знаете, для меня вот этот прошедший матч оставил восторженное впечатление. Это какая-то фантастика, атлетизм и зрелище одновременно, явление века. Он совершенен во всех своих компонентах, даже в огрехах. Есть свои закономерности, даже в этих...
Ошибках,
пенальти неиспользованных. Но одновременно у меня возникает и горечь, осознание того, что такого футбола на моей родине быть еще долго не может. Прежде должны обрести необходимое самоуважение. Мой народ, мой русский народ унижен. И униженного народа не может быть великое спорт.
который... Ясно. Почему-то опять все мы куда-то сбиваемся со спорта в политику. Но сперва мы потешались над этим, иронизировали. Ну, было смешно. Ну, теперь уже, может, хватит. Так хорошо все начиналось.
Олег Алексеевич, вы так хорошо...
действительно выдающийся.
Про футбол сказали, что вроде... Я испытал те же чувства, что вот и вы, что касается футбола. Но насчет униженного народа я не совсем вообще даже понимаю в данном контексте просто. Алексеевич, еще что-то
нет,
есть у вас?
Теперь...
Я хочу сказать то, что их футбол – это проявление их образа жизни.
Правильно.
Их исторического, их настоящего, духовного, социального развития. Понимаете, вот что я хотел сказать. А униженные мы властями, наши выборы... Им сюда не буду молчать,
да, ну,
я не хочу о политике.
Правильно, правильно, не надо о политике. Я просто хочу сказать, что в Советском Союзе, мне кажется, что народ был еще больше унижен, однако в футбол играли гораздо лучше, чем сейчас. Поэтому, ну, тут кто как воспринимает, тогда наша сборная вообще не думала о том, как пройти отбор, а входила в восьмерку там, сильнейших команд мира почти что постоянно, ну, может, за каким-то редким исключением. Сейчас кого слушаем?
Диану из Москвы.
Добрый день.
Здравствуйте, Диана.
Здравствуйте.
Конечно, я посмотрела великолепный футбол, очень довольна, потому что, вы знаете, мне уже очень много лет, и я как бы все время болела за футбол, там когда-то там за «Спартак», пока вот Романцев не ушел. Вот, а сейчас, вы знаете, мне трудно за наших болеть, потому что я считаю, что наша такая страна огромная, и можно найти свои резервы. Вот то, о чем говорил когда-то Романцев. Ну, может быть, я здесь не в курсе дела. Второй вопрос у меня такой. «Зенит», «Бавария». Вы знаете, я до сих пор не могу поверить, что Бавария проиграла с таким счетом. Вы знаете, я не знаю, вот у меня все время такое вот ощущение, что как будто бы, знаете, просто это какая-то, ну, знаете, вот небылица.
Понятно.
Второй вопрос.
Да.
Третий вопрос. Будьте любезны, я вас очень прошу. Формула-1. Как прекрасно вел Алексей Попов, вот, был, комментировал. Ну, невозможно. Вот сейчас вот кто там ведет, вы знаете, вот он говорит, только Барикелло, Барикелло, Барикелло. Больше никого нету. Только один Барикелло. Вы понимаете, то есть, ведь вот Алексей Попов, когда у него спрашивали, болеете за Шумахера, потому что не могли никак понять, он болеет или не болеет за него, потому что комментатор не должен болеть, он должен вести репортаж, правильно?
Правильно.
Вот, а у нас все комментаторы, вот посмотрите, все, футбол, это просто выключаешь всех, потому что ты хочешь посмотреть хороший футбол. Нет, он тебе, так, сейчас за кого будем болеть, если наши не играют? Ага, будем болеть за эту команду. Он нам указал, за какую команду болеть. Ну, пожалуйста, ради бога.
Диана, ну мы здесь при чем? Какое мы имеем отношение? Я точно так же, как и вы... По этой же самой причине, но еще и по другим, по поводу того, что они ничего не смыслят вообще в футболе и в спорте, всегда выключаю комментаторов. Поэтому в данном случае мы никакого отношения к ним не имеем. Ну что мы можем сделать? У нас мы про «Формулу-1» рассказываем в программе «Прессинг» всегда, мне кажется, абсолютно объективно, никаких тут вообще не может быть вопросов. Теперь, значит, то есть мы к этому отношения никакого не имеем, ничего не можем, только можем с вами согласиться. Что касается вопроса «Зенит-Бавария», тут я вам напомню, что, между прочим, в Кубке европейских чемпионов не так часто случались крупные поражения. Но 28 лет назад именно Бавария первый раз проиграла кому-то со счетом 0-4. Ну, бывает такое вообще. Ну, потом тоже бывали, естественно, крупные поражения сильных команд. Ну, что поделаешь? Ну, это же спорт. Ну, без этого не бывает. Может случиться вот такой день... И у самого знаменитого какого-то клуба, я не знаю, если сейчас начать вспоминать, то Барселона проигрывала киевскому «Динамо», там, по-моему, в двух матчах 0-7, будучи при этом значительно более сильной командой. Ну, бывает такое.
Ну, в последнем розыгрыше Лиги чемпионов, по-моему, Ливерпуль 8-0, что ли, выиграл у кого-то, да?
Фенербахче,
да.
8-1,
но это Лига чемпионов.
Да,
это...
но Фенербахче, который, кстати, сейчас пробился в одну... Ну, что, вот в этом же прелесть. Но если бы всегда более сильные выигрывали...
Бешикташа, да.
Бешикташа, естественно, Фенербахче. Бахчеш в другом был.
А первый вопрос, ну тут, Диана, никаких вообще у нас нет с вами разногласий. Матч действительно был великолепный, прекрасный. И что еще можно добавить к этому? Кого сейчас слушаем?
Эмиля Викторовича из Москвы.
Добрый день, господа.
Здравствуйте.
Вот относительно Баварии, если разрешите, так сказать, мое такое довольно странное мнение.
Ну, пожалуйста, о чем речь?
Вы помните, так сказать, одну из заключительных сцен в «Трех мушкетеров»? когда Д'Артаньян приходит к Атосу с незаполненным амбланком на чин лейтенанта королевских мушкетеров. И Атос ему говорит: это слишком много для Атоса и слишком мало для графа де ля Фер. Так, может быть, и в Баварии так рассуждали?
Нет,
кубок УЕФА слишком много для Нюрнберга и слишком мало для Великой Баварии.
Нет, Эмиль Викторович, так не рассуждали. Они хотели, они настраивались. Ну, я не знаю, как это сказать. Ну, случилось так. Если бы в первые две минуты там было два момента, когда мюнхенцы могли забить, все бы пошло по-другому. Ну, так получилось. Ну, что теперь делать? «Зенит»-то тоже молодец. Ну, что ж теперь принижать победу «Зенита», который так хорошо сыграл не только с «Баварией», между прочим. Так, и что еще, Эмиль Ильич?
И небольшое замечание по части Абрамовича.
Так.
Ну, я согласен, Абрамович плох. А что, «Газпром» лучше, что ли? Он также, так сказать, грабит народ. Вот моя точка зрения. Благодарю вас.
Понятно.
Слушаем Александра из Москвы.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот хотелось бы что сказать по матчу. Блестящие две английские команды продемонстрировали великолепный футбол. Ведь был дождь, поле было скользкое. А какой классный футбол! Какие скорости! Вот чему надо радоваться.
Правильно.
И жалко, когда у нас люди видят только не футбол, не красоту, а вот это Абрамовича. А что, разве когда люди, Лужкова жена 2 миллиарда имеет, это честный человек, а когда много имеет, это вор. Вот это просто абсурд, и мне жалко вот этих людей, которые в спорте видят только желчь какую-то.
Правильно, Александр, мы все время призываем говорить в наших программах о спорте, ну потому что на Радио Свобода масса великолепных программ политического характера, и причем там можно и позвонить, и обсуждать эти проблемы. Ну, давайте хоть в выходной день. Не случайно же и программа «Час прессы спорт», и прессинг. В выходной день, когда есть возможность отдохнуть, порадоваться спорту или там поогорчаться, если твоя команда проиграла. Ну, давайте освободимся хоть немножко от всего этого. Когда какие-то такие познавательные моменты возникают в наших программах, я тоже всегда радуюсь. Ну, вот это действительно, Александр, я с вами согласен. Давайте говорить о спорте. Ну, это... К чему вот это действительно желчь и вообще чужие карманы?
Тем более Абрамовичу, Жене Лужкова, «Газпрома» вообще ни холодно, ни жарко от того, что, допустим, их упоминаем.
Им, по-моему, вообще не бывает ни холодно, ни жарко, потому что если холодно или жарко, они включают кондиционер везде. И в машине, и в квартире, и где угодно. Ну, кого мы теперь еще слушаем?
Светлану из Москвы.
Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, большое спасибо за вашу великолепную передачу, я с удовольствием ее слушаю, и большое спасибо, конечно, за матч великолепный, я смотрела его и болели вместе с мужем, он, правда, за Челси, я за Манчестер.
Ну, такое прекрасно,
да.
Оба получили удовольствие в разные моменты игры.
Великолепная игра, и, конечно, нам надо чему поучиться, и все было великолепно, спасибо большое за такой спорт, и спасибо вам.
Ну, мы, конечно, к этому матчу отношения никакого не имели. Спасибо вам за оценку нашей программы. Вот Олег тут ссылался на наш сайт. Вот как только матч закончился, это было ночью, по его поручению я написал на сайт там такую заметку, в которой, ну, поделился своими первыми ощущениями. И вот одно из них я долго вспоминал. В 56-м году ведь открылся стадион «Лужники». И я бывал там, ну, я не знаю, практически на всех важных матчах и неважных, и на всех матчах чемпионата страны, и международных, и сборной, и так далее. Но матча такого... качество в целом я не вспомнил. Вспомнил прекрасные матчи СССР-Венгрия под руководством Михаила Иосифовича Якушина, выиграла тогда сборная СССР, надо было 3-0, и 3-0 выиграла у венгров. Было много хороших матчей, но матч...
Бразильцы, в конце концов,
Бразилия, да. Пеле играла со сборной СССР. Прекрасный был. Но такого действительно, вот все равно по многим параметрам этот матч превзошел все, что я видел до этого в Лужниках. И теперь мы слушаем кого?
Игоря из Москвы.
Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы не могли бы мне ответить на такой вопрос? Вот в течение месяца последнего, да? Два раза я видел в матче с Арсеналом Рональдо бил пенальти.
Да.
Один раз при этом его заставили перебивать.
Да.
И вот в этот раз он держит паузу такую, что, по-моему, правилами не разрешается.
Игорь, ответим, да, ответим. Это когда-то вообще сразу заставляли перебить. Если был голд, вообще не засчитывали. Ну, то есть, в общем, короче, это запрещалось. Сейчас, чем больше мы смотрим, все время действительно такие паузы возникают. Но у него она больше. Ну, я не знаю, помогает это или нет. Он же недавно и Барселоне не забил пенальти в самом начале. Но человек при этом забил 40, там, 40 голов, в том числе и много пенальти. Вот я насчет этого думаю, что сейчас судьи, ну или, видимо, разрешено паузу какую-то держать. Раньше
раньше вообще нельзя было сбиваться с ритма, а сейчас вроде бы, ну, если не совсем не остановился вот полностью, как вкопанный, ну, тогда, значит, видимо, можно. Вообще... Меня тоже возмущает это все и раздражает.
Ну, были эпизоды и раньше, кстати, Сократа с этим грешил, по-моему, тоже.
Ну, с какой-то, ну, вот мне почему-то кажется, что сейчас пауза была такая большая, что если бы он забил, заставили бы перебить. Вот мне такое ощущение.
Очень может быть. Поскольку... Хотя, может, послабления какие-то уже есть.
Да, в общем, видимо, ну, потому что явно же что-то меняется. Раньше вратарь же не мог сдвинуться в сторону, не мог шевелиться вообще. Теперь только нельзя вперед ему выбегать. А вот по линии можно даже в момент, когда человек бьет пенальти, можно размахивать руками, двигаться как угодно, как бы пугать его. Но все равно на линии ворот можно перемещаться. А раньше только стоять по центру и никаких. Мы еще успеваем, наверное, выслушать кого-то.
Артур из Петербурга.
Ой, Артур, мало времени...
Я, если что, могу подождать выпуск новостей.
Понятно. Ну, тогда начните, а потом мы вас тогда аккуратненько приостановим.
Хорошо, спасибо. Я очень рад с вами снова встретиться после длительного перерыва. Надеюсь, что вы получили мое письмо, которое я вам послал неделю две назад.
Ой, я что-то не... Да. Ну, проверим, Артур.
Там я высказывался на разные темы, которые происходили, вот события, которые происходили в этот период. Да. Ну, сейчас, может быть, пару слов о матче вот этом вот, поскольку все об этом говорят.
Полминуты ровно у вас есть, пока.
Пока, спасибо. Да. Ну, конечно, матч очень сильный был. Другое дело, что я хотел высказать такую мысль, что для многих людей, многие люди из равных, может быть, по силе команд футбольных, они выбирают то, что ближе, может быть, как бы их характеру, что ли, их пониманию игры, их вообще менталитету, скажем так. Вот для меня, скажем, английский футбол, ну, не близок. Я не поклонник английского футбола, и та команда, которую я симпатизирую в английском футболе, наверное, самая не английская, это «Арсенал».
Понятно, Артур, вот здесь мы должны вас прервать, мы вернемся в эфир после сводки уже новостей. Я единственное всем напоминаю, что в 18.07 в эфире «Радио Свобода» программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема прекрасная. Красота спасет мир. Ну, это слова Достоевского. Вот на эту тему Виктор Ерофеев подготовил программу.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Российские автомобилисты проводят сегодня акцию против роста цен на бензин. Митинги, пикеты и автопробеги проходят в десятках городов. Среди основных требований протестующих – улучшение качества дорог. Последний звонок прозвучал сегодня для выпускников российских школ. Только в Москве в этом году 120 тысяч юношей и девушек заканчивают обучение в школе. В Чечне ликвидирован боевик, причастный к нескольким серьезным преступлениям. При попытке милиции задержать Абуи Субхаджиева в доме, где он находился, боевик открыл огонь, а затем подорвал себя гранатой. Россия и Китай уже в нынешнем году подпишут новый договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Об этом договорились на переговорах в Пекине президент России Дмитрий Медведев и председатель КНР Ху Цинтао. Число жертв землетрясения в Китае превысило 60 тысяч. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун посещает сегодня наиболее пострадавший район, провинцию Сычуань. В Донецкой области Украины продолжаются поиски 7 горняков на шахте «Краснолиманская». В пятницу там произошел взрыв метана. Погибли 4 горняков, 3 пострадавших находятся в больнице. В Северном море с нефтяной платформы из-за утечки нефти эвакуированы более 150 человек. Есть опасность высвобождения природного газа, который может случайно взорваться. Лидеры грузинской объединенной оппозиции решили отказаться от депутатских мандатов, полученных ими на парламентских выборах 21 мая. Они заявили, что не желают сотрудничать с властями. Оппозиция призвала своих сторонников выйти в понедельник на митинг в Тбилиси. На севере Пакистана, в городе Пешавар, при взрыве убит начальник местной полиции и его водитель. В Брюсселе произошли столкновения между сотнями футбольных болельщиков.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы спорт», и мы сразу слушаем, продолжаем слушать Артура из Санкт-Петербурга.
Да, вы слышите меня?
Ну, конечно.
Спасибо. Вот если говорить, опять же, о чисто субъективных каких-то предпочтениях в плане, может быть, стиля игры, и на этом оценивать, что ли, матч, то вот для меня лично матч, допустим, «Милан-Арсенал», который был, по-моему, в четвертьфинале, он был, я получил больше эстетическое удовольствие от этой игры, чем от игры Манчестера с Челси. Но и в этой игре, несмотря на то, что здесь как бы мне не за кого не было болеть, как болельщику, вот такая вот ситуация, все-таки я, несмотря ни на что, симпатизировал больше Манчестеру. Потому что, с моей точки зрения, стиль игры Манчестера все-таки ближе к, если можно так выразиться, футболу Дель Арте, чем стиль игры Челси. И больше эстетическое удовольствие все-таки можно получить от игры Манчестера.
Артур, вы совершенно правы. Я даже хотел вам возразить, ну а сейчас уже не буду возражать, потому что мне кажется, что в комбинационном, вот эстетическом плане Манчестер ничуть не уступает Арсеналу. У меня такое ощущение. А кое в чем даже превосходит. А именно в, я не знаю, в быстроте, может, принятия решений, в большем, ну, как сказать, в том, что у него комбинационная игра больше по всему полю ведется, чем у Арсенала. У Арсенала, мне кажется, это все-таки фрагментарно так. Вот на этом участочке поля, на другом участочке поля. Вот, ну, это вот тоже чисто субъективно.
У Манчестера больше прагматизма в игре, наверное, чем у Арсенала. Там романтики больше, судя по всему. Ну, если выражаться языком, который Артур, так сказать.
Ну, может быть, вот Артуру это и нравится. Кого сейчас слушаем?
Теперь мы слушаем Анатолия из Карелии.
Добрый день, господин.
Здравствуйте, Анатолий.
Во-первых, хотелось бы поблагодарить весь слабый пол, который звонит в вашу передачу, он вносит какой-то позитив и такое.
Правильно.
Это приятно слушать, когда дамы звонят.
Отлично, мы тоже так считаем.
И вот что хотел бы заметить, значит, тоже таких два наблюдения. Значит, как-то утром, собираясь на работу на каком-то из каналов федеральных, Третьяк, значит, был приглашен с нашими ребятами. Значит, Овечкин был там. Второй не помню, правда, кто был.
Вот вы хорошо свели все-таки к победе сборной России на чемпионате мира.
Хотелось бы поздравить всех еще раз болельщиков. Значит, и все-таки действительно выдающийся результат показала команда, и прекрасная победа была одержана. Ну, хотел сказать, что Третьяк ведь не дал, собственно говоря, со всем к нему уважением, да, к его регалиям, ко всем завоеванным, значит, титулам. Ну, он как-то отвечал, это интервью было однобокое опять, он как-то забивал, ребята, по сути, не сказали ни одного слова, значит, как-то люди ждали от них, наверное, родственники и друзья, а он как-то, я не знаю, видели ли вы это интервью, не видели?
Нет, не видели.
Вот. А что касается футбола, в общем и в целом, значит, вот, пожалуйста, не бывает же, наверное, скорее всего, их футбол, наш футбол, бывает футбол, бывает не футбол. Вот Англия, допустим, приехала с такой большой аудиторией, значит, своих болельщиков, и прекрасный матч показали, это футбол. А вот то, что вчера опять показывали, сборная играла, да еще опять запихали, значит, в конец эфирного времени этот матч.
В полночь, да.
Да, и, значит, комментатор сказал, что там, значит, Казахстан 5 лет вроде как уже как УЕФА принят, значит, да.
Да.
Ну, можно было бы, конечно, и с Монголией сыграть, там бы, наверное, вообще 20-0, и в 3 часа ночи показать матч было бы тоже неплохо. Вот, на мой взгляд, так, что спасибо за то, что выслушали, а... Футбол был прекрасный. Англичане показали, что такое настоящий футбол.
Понятно.
Всех благ.
Анатолий, прекрасно. Я с вами полностью согласен насчет того, что бывает хороший футбол и бывает не футбол. Так же вот как, почему-то я вспомнил сразу строчки Марины Цветаевой, которая так выразилась. Не бывает низких истин и высоких обманов. Бывают только высокие истины и низкие обманы. Вот примерно, вот вы так примерно и сказали. Но по итогам вчерашнего матча Россия-Казахстан, примерно то, что вы говорите, сказали многие футболисты сборной России.
Ну и Гусхидинг тоже сказал, естественно, то же самое.
А что он сказал?
Ну, что объясняется там, крупная победа объясняется слабостью соперника, например, а вовсе не нашей там какой-то силой необычайной.
Понятно. Ну, Дмитрий Торбинский сказал, что вообще лучше играть с сильными командами, но это и так всем, в общем, ясно. Ну, в общем, оценка в данном случае, никто этот матч не переоценивает, да.
Ну, кстати, практически все участники Евро, вот проводят сейчас товарищеские, которые проводят вчера, сегодня, по-моему, в течение 3 дней, по-моему, будут товарищеские матчи проходить, выбрали слабых соперников. Вот турки только с уругвайцами играют, более-менее равные как бы команды, а все остальные...
У турок, по-моему, и Словакия была.
Есть методика. Поначалу они все играют с сильными, а ближе к концу со слабыми. Это как раз правильно, это логично. Естественно, там Италия играла с Испанией, там с Португалией, ну и, соответственно, Испания тоже с Италией, с Францией. Разумеется, но для этого же был как раз у них февраль-март, они играли с сильными соперниками. А теперь, перед началом чемпионата, конечно, надо обрести дух победителя. Будет плохо, если тебя побьют там, и ты поедешь на Евро не солоно хлебаться.
Ну, Россия тоже с сильным соперником играла. Ну, 0-3, правда, уже не перенес бы никто, если бы сейчас выбрали в соперники голландцев, предположим.
Сейчас
Румын, я имею в виду.
Но это давно было. Все-таки вот тот период, Хизинга же критиковали многие российские тренеры за то, что на первом сборе не было матча. Ну, в данном случае он же не мог организовать матч. Организовывать матч должен не тренер, соответственно, Российский футбольный союз. Немножко отвлеклись. Слушаем кого сейчас?
Теперь слушаем Владимира из Московской области.
Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, уважаемые ведущие.
Здравствуйте.
Хочу поздравить всех болельщиков. В мае нам очень много хорошего увиделось, как говорится, финал Лиги Кубка
УЕФА.
Кубка УЕФА. Первый сначала ЦСКА задал тон-то, выиграл Кубок чемпионов Европы.
Евролигу УЛЕП, да. Баскетбол.
Значит, потом «Зенит» продолжил, потом, значит, хоккей наши ребята, и вот этот футбол как бы финальный.
Ну да, но к нему мы тоже причастны, как москвичи.
Да, здесь можно сказать, что действительно все было очень хорошо. У меня вот две реплики, значит, и один вопрос к вам. Первая реплика по хоккею. Значит, тут мне удалось услышать живое интервью Вячеслава Быкова, да?
Да.
После уже финала, да, это было буквально в четверг.
Так.
Вот прилетели, через день, значит, что было, да. И я увидел, что вот действительно у нас в хоккее произошли позитивные сдвиги в ментальности тренера. Вот Быков, как новый, как бы, приятный тренер, так сказал бы, да, показывает, что именно только с таким отношением можно в команде добиваться командного успеха. Это, значит, на «Эхо Москвы» было, там у них есть распечатка, если кому интересно, туда можно вот обратиться, прочитать.
Так.
То есть он не вмешивался как бы в игровой процесс?
Нет, он вмешивался, но он себя не отрывал от команды, он ни на кого не давил, он просто ситуации, ментальность там, вот поменялась ментальность. Вот что значит, как бы к тому, что мы приходим к западному моменту, там человека не заставляют преодолевать, его просто поставят в такие условия, что он должен выложиться.
Создают условия, то есть как бы раскрепощают его, да?
Да.
Понятно. Вот это Быкову удалось, да, вы считаете, Владимир?
Да. И вот в этом интервью он очень хорошо это идет. Он нигде не якает, не говорит. Он говорит, мы одна команда. И вот будет замена каких-то игроков, все равно у команды появился костяк, тот, который нужен был.
Понятно.
И вот эта победа, она, да, психологически очень важна, потому что теперь люди, преодолев этот барьер, как бы будут... себя чувствовать немножко увереннее, вот.
Понятно, Владимир, спасибо, что вы знакомитесь с тем еще, что как бы, ну, вы слышали в прессе, читали, или вот слышали в данном случае по телевидению. Вторая реплика какая у вас?
Вторая реплика по вот финалу Кубка чемпионов.
Так.
Футболу.
Да.
Вот, понимаете, вот этой уверенности не хватило немножко Челси. Хотя команда вроде бы и хорошая, стабильная, все. А вот первый раз участие в Кубке Лиги Чемпионов наложило они ответственность. Вот они вышли на поле, видно, что у них концентрация, все. Но вот уверенности в глазах я не увидел. Вот первый тайм, он показал, что действительно, да, конечно, у них вот ничего получалось, но вот это сказывалось, скованность как бы такая, да? Потом тайме они, конечно, стали играть в свой футбол, Челси.
Понятно. И, наконец, вопрос, вы сказали, что еще будет у вас?
Вот. Сейчас вот я перейду к вопросу, да?
Так.
Значит, вопрос заключается в том, вот судейство мне показалось не очень достойным этого финала. Ну, потому что в некоторых случаях я был не совсем прав, и вот...
Что-то, Владимир, у вас тут совсем что-то телефон, вы с мобильного, что ли?
Да.
А, ну просто то, что сейчас пропадает периодически. Но я, ну понял, вопрос про судейство у вас.
Да, вот не, так, что он не соответствует тому уровню, тому футболу, который показали команды.
Понятно. Значит, это ваш вопрос. Что мы по этому поводу думаем? Я, например, считаю, что судейство в целом было хорошим. Я бы даже сказал, очень хорошим. А какие-то огрехи, ну, было 2-3 эпизода, мне лично показалось. Но один, по-моему, все согласятся, это когда Баллок в спину толкал Рио Фердинанда, и тот, уже падая головой, пробил под перекладину собственных ворот, и Ван дер Сар отбил мяч, что вот в этом эпизоде судья не заметил этого нарушения. Но дело в том, что вот когда игра такого класса, такой интенсивности, такого мастерства, ну, когда демонстрируется все, судья, естественно, что-то пропускает, он не успевает. Ведь футболисты вот в этой игре пробежали по 11-12 километров. Судья, соответственно, пробежал 18-20 километров. Где-то не успевал, где-то что-то вот... Ну, это же в каких-то эпизодах действительно что-то может быть. Но был, например, эпизод, вот когда Скоулзу и Макелеле он показал карточки, но назначил штрафной, когда Скоулзу вот нос-то разбился. Ну,
сломал победил. Нос, короче,
сломал
человек.
Нос человек, да.
На самом деле.
Но Михел разобрался очень, что нарушал именно Скоулз. Он показал Макелеле карточку, ну, там, я не знаю за что, может быть, тот там где-то ударил, я не заметил, или что-то возмущался, может быть, но этот был... Не просто было на такой скорости разглядеть, что нарушение именно было со стороны Скоулза, который пострадал, ну, отделался, получается, карточкой, сломанным носом и штрафным ударом. Вот так,
да. А вот то, что сказал Владимир насчет, вот как, самосознания, что ли, Челси, вот это действительно, это большая проблема, которую я уже давно подметил, но это так и есть. У команде не хватает, ну, вообще ничего, и, может быть, даже не она здесь виновата. И Гранту не хватает, потому что вот все, что творится вокруг Челси, мы начинаем, я не буду переводить на политику, но в любом случае, в Челси главный человек Абрамович. И вот всегда все вопросы вокруг Абрамовича вертятся. Мы были на матче Ливерпуль-Челси, там Гранта спросили, а вы будете после этого матча встречаться с Абрамовичем? Ну, это полуфинал, когда 1-1 сыграли.
Вот когда,
но почему-то Бенитеса никто не спросил, а вы будете встречаться с Хиггсом или Жилетом? Перед этим матчем финальным тоже Абрамович спрашивали, то есть в смысле этого Гранта спрашивали, а вот если вы выиграете, вы будете пить водку с Абрамовичем? Фергюсона не спрашивали, будете вы пить водку с этим Глейзером там или с кем-то. Ну, вот в этом и смысл. И это все время давлеет. Грант все время должен доказывать, что он не какой-то не пойми откуда взявшийся бездарь там и так далее, я не знаю, что он что-то из себя представляет. Команда должна доказывать, что она что-то из себя представляет все время. А все вокруг Абрамовича, 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 Абрамовича.
Ну, вообще...
Это проблема, и наверняка нет ни у кого уверенности ни в чем.
Ну, в этом, кстати, виноват и Абрамович тоже, потому что, когда он покупает игроков без разбора, ну, особенно когда начал-то, не советуясь с тренером, это была проблема у него даже с Мауринью. Ну, характер Мауринью известен, Грант намного симпатичнее и как человек, и как тренер, думаю, ничуть не уступает Мауринью, а может быть, в чем-то даже превосходит. Это уже имидж такой создали там у Мауринью. Но при этом Абрамович же и с Мауринью никогда не советовался. Покупает игрока, а Мауринью говорит, ну он не укладывается в мою там. Из-за этого проблемы сплошь и рядом.
Так в этом-то и смысл. Виноват Абрамович.
Ну, виноват.
Отнюдь не Грант, естественно, игроки Челси.
Да, то, что он создал такую атмосферу. Конечно. Ну, вот из-за этого Шевченко, предположим, не играет. Он купил Шевченко, не спросивши ни Мауринью, ни потом уже, естественно, Гранта. Ну, и так далее.
Нервозная такая атмосфера, естественно, в команде.
Ну, все замкнулось как бы на владельце. А мы про других владельцев, ну, так слышим просто. Ну, когда
потому что там... весь мир обходит кадры, когда стоят на тренировке Грант и Абрамович в тренировочных костюмах, и Абрамович показывает Гранту, объясняет, как надо, что надо действовать, что надо футболистам поручить.
Так что вот это, наверное, действительно следствие.
Это же недопустимо совершенно.
Да, и тут никуда не денешься, правильно Владимир подметил. Ну, Анатолий Сергеевич из Москвы теперь слушает.
Добрый день.
Здравствуйте, Анатолий Сергеевич.
Можно мне высказаться?
Да, естественно, можно, для этого же вам и слово дали.
Нет, по поводу хоккея, футбола и по одному персоналю.
Давайте. Ну, пожалуйста, только быстро.
Да, вот насчет хоккея я хотел бы сказать, что я впервые так остро болел за нашу хоккейную команду в международной игре, но вот на чемпионате. Знаешь, она мне напоминала наша хоккейная команда Тарасова и Тихонова у хоккеистов, правда, трудно было разглядеть горящие глаза, но видно было, что они переживали, как они прыгали, радовались, и как, в общем-то, вот это была сплоченная команда. В то же время, раньше, когда проигрывали вот последние чемпионаты, ну, проиграли и наплевать. Такое отношение было очень индифферентное.
Поняли.
А по поводу футбола, я, конечно, переживал очень за Манчестер. Мне просто Фергюсон очень нравится. И он мне напоминает нашего Семина, между прочим. Я не знаю, ну вот по стилю поведения. Матч был очень, конечно, захватывающий. И последние моменты пенальти были, ну, такое сильнейшее переживание. Потом долго заснуть не мог.
Так.
Вот по поводу персоналии хотел бы сказать, что вот Тевис и Дэвис — это не одно и то же лицо, потому что в чем-то он напоминает, но то ли постарел, то ли и зачем фамилию поменял. Дэвис был такой футболист, в очках играл, с косичкой в Милане, по-моему.
Дэвис. Ну это, ну как, Дэвис — голландец, Эдгар Дэвис, а Карлос Тевис — аргентинец, молодой.
Значит, Эдгар
Дэвис уже ветеран.
Не говоря про то, что он темнокожий еще.
Да, да.
В отличие от Дэвиса.
Да.
Ну, в общем, неважно. Короче говоря, все. Но мне интересно, вот Анатолий Сергеевич затронул такую тему, ну, общую, да, «Горящие глаза». Но сборная России добилась успеха в овертайме, забив там, значит, решающую шайбу, когда решающую шайбу могла забить любая команда. Но вот если бы забили ее канадцы, что было бы тогда?
Да.
Кто бы тогда говорил о горящих глазах? Я думаю, что когда бы все тут же припомнили, что в первом периоде глаза совершенно не горели. Вот да, канадцы поэтому... вас растоптали, вот тогда вы все и проиграли. Хотя на самом деле это, ну, да, если было... бы все равно дошло до овертайма, уже в первом периоде можно было бы забыть. И вот, и все бы встало с ног на голову. И что тогда? Естественно, радовались победе. А если бы проиграли, что тогда должны были?
Ну,
плакать
вот...
коктейли, заливаясь слезами горючими, так что ли доказать свою
вот мы...
искренность? Или
вот
что?
Мы всегда, вот я всегда пытаюсь объяснить, что надо оценивать то или иное спортивное событие, независимо от того, что вот поскользнулся Терри, пенальти не забил, забили шайбу в овертайме там чехам сперва, потом выиграли пубулитом там
белорусов.
У белорусов, потом, там, ну, в общем, и так далее, в овертайме там много матчей, и здесь в овертайме, ну, канадцы вели перед третьим периодом 4-2, что наши играли разве плохо? Наши, я имею в виду сборная России, как слушатель уже говорят, наши, мы там и так далее. Сборная России играла так же хорошо, проигрывая 2-4, правильно? Так же хорошо, проигрывая 1-3. Сумела там забить, я думаю, что еще потому, что канадцы несколько почему-то на третий период вышли удерживать счет. Ну, по булитам, действительно. Дальше вот к вопросу, а уже заодно Быков и команда. Ну, дальше, что может произойти в следующем году? Вашингтон, где играет Овечкин, Федоров и Семин.
Продолжит участие в
плей-офф. Да, Атланта, где играет Ковальчук, не, не вылетит. Да, Сан-Хосе играет, не вылетит. Ну, вот в том-то и дело, что нужно рассматривать спортивные события, те или иные, которые завершились победой, или успехом, выходом в финал, или даже там третьим местом, в зависимости от того, что это всем понимать должны, что это спорт. И люди, а вот я думаю, что в тех чемпионатах, когда проигрывали, ну что же, не старались, что ли? В Москве вот финнам проиграли тоже как-то, там, я не помню, там случайно какая-то шайба или там в конце где-то.
А, ну конечно, в овертайме, я помню,
в овертайме, да, и где-то, ну что-то, там шайба эта.
Голкипер Еременко допустил ошибку.
Да, где-то, да, скользнуло чего-то там. Ну и что, остальные-то все точно так же все.
Причем те же преимущественные игроки.
Да. Вот, в общем... Победа всегда радостна, но надо не посыпать голову пеплом, если вдруг бы забили бы этот самый, вот как Олег сказал, если бы вдруг канадцы бы забили этот, ну, овертайме шайбу.
Да, а мне этот хоккей, кстати, напомнил, вот, я считаю, звездные хоккейные времена, когда сборная России со сборной Советского Союза играла с командой Канады на Кубке Канады, Кубке Вызова,
да,
и так,
ну,
далее.
Те выиграли или другие, но все равно, правильно,
конечно,
тогда тоже так же.
Конечно, исключительной остроты и красоты хоккей.
Еще кого мы слушаем теперь?
Станислава из Москвы.
Добрый
Здравствуйте,
день.
Станислав.
Я решил выбрать за кого болеть, Манчестер Юнайтед. Все-таки более популярен, цвета ближе к Спартаку там. Он еще давно известен по Андрею Кончельскису там. Он даже сенсационно проиграл Торпедо. Хотя Челси тоже еще популярен.
И Ротор тоже сенсационно проиграл.
Менее популярный. Да. И я о нем тоже знаю еще по игре, когда там еще играл в нем Дмитрий Харин, где он сейчас. Да. Еще вопросы. Да. Вот. Оказ на матче был Андрей Луговой. Ну, я считаю, не стыдно ли это было ему? Титры были написаны по-русски, когда составы команд на экранах телевизоров. Потом, оказывается, в этом... Там же... Вот... Ну, что? Там же еще, сейчас постараюсь вспомнить.
Станислав, пока вспомните, давайте мы послушаем, потому что уже ждет человек долго.
Ну да, Валерия, вот. Давайте послушаем.
Валерий, слушаем вас.
Здравствуйте, я говорю, да?
Да-да.
У меня вопросов нет, у меня только как бы замечания и примечания. Так. Первое. Вы, возможно, забыли, особенно от Валерий, так. Как пробивал пенальти Стрельцов. Он делал два шага, микропаузу, вратарь падал в один угол, и он внешней стороной стопы бросал в другой угол.
Во-первых,
мяч.
Во-первых, я это...
Не помните такого, да?
Я прекрасно
помню. А кто такой Стрельцов?
Стрельцов уже...
Ну ладно, Валерий, ну что, ну как это можно не помнить, как бил пенальти Стрельцов?
Не, вы говорили, были паузы.
Правильно.
После этого-то их и запретили?
Ну вот в этом же и смысл.
Так, можно продолжить?
Конечно.
Конечно. Так, второе. В вашем рекламном ролике вы говорите, что спорт неотделим от политики. Почему же вы не даете высказаться нашим, так сказать, униженным и оскорбленным?
Объясняем. Валерий, объясняю.
У меня еще есть вопрос, пожалуйста.
Хорошо, давайте еще, а потом на два отвечу.
Да. И последнее.
Так.
Вот английский футбол, английская спортивная культура.
Так.
Тогда прокомментируйте заодно ситуацию, когда негр бьет по лицу белого. Неважно цвет, конечно. Что же он в Англии там отирается столько лет? Что, его не могли воспитать? Эти англичане, которых вы как бы прославляете.
В соответствии с вашим представлением о культуре, должен белый негр, что ли, бить?
Нет, я и говорю, неважно кто.
Вот именно.
Вы их называете неправильно англичанами. Вы только что сейчас одного негра назвали голландцем. Какой же он голландец?
Ну подождите, Валерий, ну давайте, вы уже так тут все уже спутали. Значит, давайте сперва я вам отвечу про то, что вы говорите.
Спорт, может, от политики не отделим, но от ксенофобии точно отделим, поэтому последний вопрос оставим без ответа.
Значит, Валерий, отвечаю на первый вопрос. Почему? Да, мы говорим, что спорт не отделим от политики, но мы говорим спорт. Мы готовы обсуждать спортивные вопросы, любые, связанные в связи с политикой. Но обсуждать отдельно политические вопросы, ну какое имеет отношение, вот кто-то там, когда мы прервали это, что российский народ унижен, задавлен, загублен и так далее.
Поэтому в баскетбол и в хоккей он может играть хорошо, а футбол не может.
Только что выигрывают хоккей, и значит что? Задавленный русский народ, вот мы к чему призываем, не связывать, не говорить о политике вне связи со спортом. В этом и реклама наша, что спорт неотделим, да, потому что касается так или иначе тех или иных вопросов именно спортивных. Про ксенофобию даже мне говорить бессмысленно. Эдгар Давидс темнокожий голландец, и никуда вы тут не денетесь.
Родившийся в Голландии.
В Голландии от голландских родителей и так далее. Ну и что, он темнокожий, ну и что теперь? Таких очень много спортсменов. Драгба, кстати, к британской культуре не имеет ни малейшего отношения, потому что он из Кот-д'Ивуара. Драгба, который ударил там по лицу Видича, предположим, который тоже, кстати, к английской культуре не имеет отношения, потому что он серб. Ну поэтому тут бессмысленно. Мог и Видич ударить Драгба, и причем здесь цвет кожи, и причем здесь английская культура. А вот если уж говорить действительно об английской культуре, футбольной, то я вам замечу, Валерий, тезка, да, замечу, что в Манчестер Юнайтед было 6 английских игроков, которые могут играть за сборную Англии, а в Челси 4. То есть на поле была половина футболистов, имеющих право играть за сборную. Ну, просто к слову, в Арсенале, который вот Артуру очень нравится, и я не к тому просто говорю, там англичан почти нет. Бывает, на поле выйдет Арсенал, ни одного англичанина. И должен вам заметить, что почему мы, например, победу «Зенита» в Кубке УЕФА, как бы вот лично мы ценим больше, чем победу ЦСКА, потому что «Зенит» выиграл там 7-8 российских игроков. А в ЦСКА тон задавали бразильцы в момент победы. Карвальо, Вагнер, кроме того, еще и не бразильцы, Рахимич, Олич, Красич и тому подобное. Понимаете? Вот поэтому вопрос тут чисто не ксенофобский, не националистический, а чисто спортивный. Кто может играть за сборную? Вот 10 игроков, участников финала Лиги Чемпионов, имеют право играть за сборную. А в ряде случаев такого не бывает. Давайте послушаем, что...
Станислав, мы не дослушали, да?
Ну, Станислав, видимо, так и не смог вспомнить, уже отключился, но теперь у нас Ольга из Москвы на связи.
Ольга, только уже кончается, пожалуйста.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я в футболе плоховато, конечно, разбираюсь, но матч частично просмотрела. Но вот по народу слышу, что русские очень довольны, что Абрамович со своим Челси проиграл. И видно, что при этом они имеют в виду, что приватизационные денежки ему на пользу не пошли. Вот я считаю, что здесь такой редкий случай, когда люди, довольные неудачами своих же, ну, якобы своих и наших, здесь, конечно, есть о чем поразмышлять. И вот футбол-то футболом, политика политикой, а жизнь жизнью. Да.
Понятно. Ольга, спасибо. Просто дело в том, что значит Челси проиграл. Вот Челси выигрывал до этого много раз. И поэтому за Челси, кстати, очень многие болеют в России именно из этих соображений.
Кстати, Дмитрий Харин долгое время возглавлял фан-клуб Челси в России.
Да. Есть что-то на СМС?
Безумное количество, даже бессмысленно читать. Может быть, мы их как-то в программе «Прессинг», что ли, озвучим.
Хорошо, давайте действительно вот эти все, что пришло на СМС, чтобы люди не обижались, мы завтра в программе «Прессинг» их используем. Вот так что слушайте программу «Прессинг». Мы завтра с вами встретимся вновь, естественно, в программе «Прессинг». На этом мы передачу «Час прессы спорт» заканчиваем. Вели ее Олег Винокуров, Дмитрий Розов и Валерий Винокуров, продюсер Елена Колупаева, координатор Марина Стауне. А вот ни в коем случае только не выключайте свои радиоприемники, потому что в 14 часов после новостей будет повтор программы «Поверх барьеров», ведущий Игорь Померанцев. Там очень интересные темы. Композитор Родион Щедрин, настройщик из Германии и джазовый музыкант рассказывает о своих отношениях с музыкальными инструментами. Знаете, как интересно? Такая будет еще перед программе, там часть программы «Усыновленные дети». Передача о психологических и эмоциональных проблемах усыновления сирот. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В момент взрыва под землей работали около 400 шахтеров.
В докладе Палаты лордов содержится резкая критика внешней и внутренней политики России.
Размещение средств ПРО является источником дополнительной напряженности.
Парижский метрополитен работает почти в нормальном режиме.
Много людей погибло, много...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир.